Радиостанция «София».
Златоуст. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Глебов. Клайв Льюис «За пределами безмолвной планеты». Мы с вами находимся на Марсе. Так герой этого повествования Ренсом высчитал для себя перевод местного названия планеты Малакандра. Ренсома события, по сути дела, толкают к тому, чтобы он пришел к неведомому, загадочному, похоже, что всесильному существу под названием Уарса. Что-то ему, Уарсе, нужно от Ренсома или для Ренсома. Как он выглядел? Невозможно определить, потому что глазами человеческими это существо было, ну, практически невидимо. Ренсом только почувствовал шум в ушах и покалывание в кончиках пальцев, как будто рядом с ним ударила молния. Ему показалось, что его сердце и все тело превратились в воду. Уарса заговорил. Ренсом еще не слышал голоса, который был бы меньше похож на человеческий. Нежный, как будто отдаленный и совершенно ровный. Об этом голосе один хрост потом сказал, что в нем нет крови. Для них свет, как кровь для нас. В самих словах не было ничего устрашающего. «Чего ты так боишься, Ренсом Стулкандры?» — спросил голос. «Тебя, Уарса, потому что ты не похож на меня, и я не могу тебя увидеть». «Это не причины», — произнес голос. «Ты тоже не похож на меня, и хотя я и вижу тебя, но очень плохо». Но напрасно ты думаешь, что мы совсем разные. Мы оба подобия Малельдила. Так что настоящие причины не в этом. Ренсом молчал. Ты начал бояться меня еще до того, как оказался в моем мире. И здесь ты все время пытался скрыться от меня. Мои слуги видели, что ты боишься, когда ваш корабль был еще в небесах. Они видели, что двое из твоего собственного народа плохо обращались с тобой, хотя и не поняли ваших разговоров. А потом я потревожил Хнакру, чтобы освободить тебя от тех двоих и посмотреть, придешь ли ты ко мне по своей воле. Но ты спрятался среди хроссов и не шел ко мне, хотя они тебе об этом говорили. Тогда я послал за тобой Эльдила, но ты все равно не шел. И, наконец, собственные твои собратья погнали тебя ко мне. И пролилась кровь Хнау. Я не понимаю, Уарса, неужели это ты позвал меня с Тулкандры? Да. Что еще могло заставить тебя отправиться с ними, как не мой приказ? Разве те двое тебе не сказали? Мои слуги не могли понять, что они говорили тебе в корабле на небесах. «Твои слуги, я не понимаю», — сказал Ренсом. «Спрашивай», — предложил голос. «У тебя есть слуги в небесах? А где им еще быть? Все сущее в небесах. Но ведь мы на Малакандре, Уарса. И Малакандра, как все миры, в небесах. И потом я не присутствую здесь, как ты, Ренсом Стулкандры. Существа, подобные тебе, не удерживаются в небесах и должны опускаться в какой-нибудь мир. А для нас любой мир — такое же место в небе, как любое другое. Но не пытайся сейчас это понять. Просто знай, что мы, я и мои слуги, даже сейчас в небесах. А в небесном корабле они окружали тебя точно так же, как здесь». «Значит, ты знал о нас еще до того, как мы вылетели с Тулкандры?» «Нет. Это единственный мир, о котором нам ничего не известно. Потому что он вне небес, и мы не получаем оттуда никаких известий». Ренсом ничего не сказал, но Уарс ответил на непроизнесенный им вопрос. «Так было не всегда». Это самая длинная и самая печальная история. Когда ты в вашем мире, он тогда еще назывался Тулкандрой, был у Арса, более светлый и великий, чем я. Но он сделался порченным. Было это еще до того, как в вашем мире появилась жизнь. Настали годы порчи. О них до сих пор еще говорят в небесах. Тот... Ваш, Уарса, был еще свободен, как все мы, а не заключен в пределах Тулкандры. Он замышлял испортить и другие миры. Левой рукой он поразил вашу луну, и десницей наслал до срока смерть на мою Харандру. И если бы я не направил его открыть хондромиты и выпустить горячие источники, мой мир стал бы необитаем. Но мы не дали ему долго вольничать. Началась Великая война, и по приказу Малильдила мы ниспровергли его с небес и заключили в границы его мира. Он и до сего дня там, и мы больше ничего не знаем об этой планете. Она безмолвствует. Мы думаем, что Малильдил не мог предать ее целиком воле порченого. Но до нас доходили странные вести, будто он замыслил что-то необычайное и вступил в борьбу с порченным на Тулкандре. Но это тайна, о которой вы должны знать больше, чем мы. Но и для нас она очень важна. Ренсом не сразу смог ответить. Уарса не торопил его. Наконец он взял себя в руки и сказал... Теперь, когда я услышал твой рассказ, Уарса, я могу признаться, что наш мир очень порченный. Те двое взяли меня сюда, потому что им так сказали Сорны. А о тебе они ничего не знали. Наверное, они думали, что ты ложный Эльдил. В диких краях нашего мира есть такие ложные Эльдилы. Люди убивают перед ними других людей. Считается, что Эльдил любит пить кровь. Они думали, что и Сорны хотят сделать со мной то же, или еще какое-нибудь зло. Они притащили меня силой. Мне было очень страшно. У нас есть люди, которые выдумывают всякие небылицы. Они внушают нам, что если за пределами нашего мира и есть какие-нибудь существа, то они злые. «Да», — произнес голос, — «ты объяснил мне многое из того, чего я раньше не мог понять. Когда вы пересекли границы своего мира и попали в небеса, мои слуги сказали, что твои спутники Везут тебя против воли, что-то скрывают от тебя. Я не знал, что бывают настолько порченные существа, что могут силой заставить своего собрата отправиться сюда. Они не знали, для чего я нужен тебе, Уарса. Да и я этого еще не знаю. Я объясню тебе. 2, а по-вашему, 4 года назад этот корабль впервые прилетел сюда из вашего мира. Мы следили за ним все время. Эльдилы сопровождали его над Харандрой. Наконец он опустился на Хондромит, и более половины моих слуг явились туда, чтобы посмотреть, как пришельцы выйдут из него. Мы никого не подпустили туда, и Хнау сначала тоже ничего не знали. Когда пришельцы немного освоились на новом месте, построили себе хижину, и мы думали, что их страх перед новым миром прошел, тогда я послал Сорнов познакомиться с ними и научить нашему языку. Я выбрал именно Сорнов, так как внешне они больше всего похожи на ваш народ. Тулкандрийцы боялись Сорнов и очень плохо поддавались обучению. Но Сорны часто приходили к ним и все-таки немного научили их языку. Еще Сорны сообщили мне, что тулкандрийцы подбирают во всех ручьях кровь солнца. Я не мог ничего понять со слов Сорнов и велел привести их ко мне, разумеется, не силой. Их очень вежливо пригласили, но они не захотели прийти. Я звал хотя бы одного, но ни один не захотел. Конечно, схватить их ничего не стоило, но хотя было ясно, что они глупы, мы еще не знали, до какой степени они порченные, и мне не хотелось применять свою силу к созданиям из другого мира. Я велел Сорнам обращаться с ними, как с детьми, и сказать, что они не получат больше крови солнца, пока не доставят сюда еще кого-нибудь из своего народа. Услышав это, они до отказа набили свой корабль и покинули Малакандру. Они этим очень удивили нас, и только теперь я все понимаю. Они решили, что я хочу съесть кого-нибудь из вашего народа, и отправились за ним. Они могли бы пройти всего несколько миль, и я с почетом принял бы их. Вместо того, они дважды проделали путь в миллионы миль, и теперь все равно явятся передо мной. И ты тоже, Рансом Стулкандры, сколько напрасных усилий ты потратил, пытаясь избежать этой встречи. Да, Уарса, это верно. Все порченные полны страха. Но вот я здесь перед тобой и готов выполнить твою волю. Я хочу задать тебе 2 вопроса о твоем народе. Во-первых, зачем ты явился сюда? Забота о моем народе велит мне знать это. И, во-вторых, я хочу, чтобы ты рассказал мне о Тулкандре и стройных войнах, которые вел Малильдил с порченным. Ибо, как я уже говорил, нас это очень интересует. Что касается первого вопроса Уарса, то я оказался здесь не по своей воле. А те двое... Одному нужна только кровь солнца, потому что в нашем мире он сможет обменять ее на власть и наслаждение. А другой хочет причинить вам зло. Мне кажется, что он уничтожил бы весь ваш народ, чтобы освободить место для нашего, а потом постарался бы сделать то же самое и в других мирах. Думаю, он хочет, чтобы наш народ существовал вечно, и надеется, что можно без конца перепрыгивать из мира в мир, переселяться к новому солнцу каждый раз, когда умирает старое, что-то в этом роде. Он поврежден умом? Не знаю. Может быть, я неверно передал его мысли. Он более учен, чем я. Неужели он думает, что сможет попасть в великие миры? И что Малильдил позволит какому-нибудь народу существовать вечно? Он ничего не знает о Малильдиле, но в том, что он хочет причинить вам зло, Уарса, нет сомнений. Никого из нас нельзя пускать сюда. Если для этого необходимо убить всех троих, я буду даже рад. Будь вы моим народом, Ренсом, я бы убил их сейчас же, а вскоре и тебя, ибо они безнадежно порченные. А ты, когда станешь немного смелее, будешь готов предстать перед Малильдилом, но моя власть распространяется только на мой мир. Убийство чужого, Хнау, ужасное дело. Это не понадобится. Они очень сильные у Арса и умеют бросать смерть на много миль и посылают на своих врагов убивающий ветер. Самый слабый из моих слуг мог бы коснуться их корабля еще до того, как он опустился на Малакандру, и превратить его в тело с другим движением. Для вас это было бы вообще не тело. Разумеется, никто из вас, никого из вас больше не пустят сюда без моего приказания. Но хватит об этом. Теперь расскажи мне о Тулкандре. Рассказывай все. Мы не знали ничего с того дня, как порченный упал с небес в воздух вашего мира, пораженный в самый свет своего света. Но почему ты снова испугался? Меня ужаснула длина времен у Арса. Или, может быть, я не понял. Ведь ты сказал, что это случилось до того, как на Тулкандре появилась жизнь. Да. А ты у Арса? Значит, ты жил. А тот рисунок на камне, где холод убивает их на Харандре, это было еще до начала моего мира. «Теперь я вижу, что ты все-таки Хнау», — сказал голос. «Разумеется, ни один камень, касавшийся в те дни воздуха, не мог сохраниться до ныне. Когда изображение стачивалось, его повторяли, и так много-много раз больше, чем Эльдилов у тебя над головой. Но повторяли его точно. В этом смысле картина, которую ты видишь, была закончена, когда ваш мир еще начинался. Впрочем, тебе не к чему обо всем этом думать. У моего народа есть правило не говорить слишком много о размерах и числах, даже с сорнами. Раз ты не понимаешь, не стоит на этом сосредотачиваться, иначе можешь не заметить поистине великого. Расскажи мне лучшее, что совершил Малильдил на Тулкандре. Согласно нашим преданиям, — начал было Ренсом, — но в этот момент торжественную неподвижность собрания нарушило неожиданное вторжение. Со стороны переправы к роще двигалась внушительная группа, почти целая процессия. Насколько Ренсом мог разглядеть, она состояла из одних хроссов, и они что-то несли. Когда процессия приблизилась, Ренсом увидел, что идущие впереди несут на головах три длинные узкие ноши, каждую по четыре хросса. За ними следовали другие с гарпунами и вели за собой двух существ, которых Ренсом не узнал. Когда они показались в дальнем конце аллеи, свет бил им в спину. Они были намного короче всех известных Ренсому малакандрийских животных и, по видимости, двуногие. Хотя нижние конечности толстые, как сардельки, ногами можно было назвать их лишь с натяжкой. Тела слегка сужались кверху, что придавало им сходство с грушей, а голова была не круглой, как у хроссов, и не вытянутой, как у сорнов, а почти квадратной. Они топали узкими увесистыми ступнями, вдавливая ее в землю с какой-то излишней силой. Наконец стали видны их лица, неровно окрашенные куски плоти в буграх и складках, обрамленные темной щетиной. И вдруг с неописуемым волнением Ренсом понял, что это люди. Да, пленниками были Уэстон и Дивайн, и ему было дано на одно мгновение увидеть человека глазами малокандрийца. Идущие впереди приблизились к Уарси на расстояние нескольких ярдов и опустили свою ношу на землю. Тут Рэнсом увидел, что носилки из неизвестного ему металла, а на них три мертвых хросса. Они лежали на спине и застывшим взглядом, им не закрыли глаза, как принято делать на земле, недоуменно смотрели на высокий золотой купол рощи. Рэнсом скорее угадал, что один из них — Хьои, но сразу узнал его брата Хьяхи в хроссе, который отделился от толпы и, почтительно приветствовав Уарсу, начал говорить. Поначалу Рэнсом не слушал. Его внимание было приковано к Уэстону и Дивайну. Безоружные они стояли под бдительной охраной вооруженных хроссов. Оба, как и сам Рэнсом, не брились со дня высадки. Оба были бледными и изможденными. Уэстон стоял, скрестив руки на груди, и всем своим видом изображал безысходное отчаяние. Дивайн засунул руки в карманы с мрачной яростью на лице. Конечно, оба считали, что у них есть все основания для страха, и, надо отдать им должное, не спасовали перед опасностью. Окруженные стражей, они были поглощены происходящим и не заметили Рэнсома. До него, наконец, стали доходить слова Кияхи. «Может быть, Уарса, смерть этих двоих им можно простить человеком, ведь они очень испугались, когда мы ночью напали на них. Скажем, это была охота, и двое погибли, как в битве с Хнакрой. Но Хьои не сделал им ничего плохого и не пугал их, а они убили его издалека оружием трусов. И вот он лежит здесь, а ведь он Хнакрапунд и знамечательный поэт. Я говорю так не потому, что он был мне братом. Это знает весь Хандрамит. И тогда пленники впервые услышали голос Уарса. «Почему вы убили моих Хнау?» — спросил он. Уэстон и Дивайн стали тревожно озираться. «Господи!» — воскликнул по-английски Дивайн. «Ни за что не поверю, что у них тут громкоговоритель». «Чревовещание», — ответил Уэстон хриплым шепотом, — «сплошь и рядом среди дикарей. Колдун-врачеватель или знахарь делает вид, что впал в транс. Определим, кто знахарь, и будем обращаться все время к нему. Он поймет, что мы его раскусили, и собьется. Попытайтесь понять, кто из этих тварей в трансе. Черт меня дери, засек! Нельзя отказать Уэстону в проницательности. Он обратил внимание на единственного, кто не стоял в благоговейной позе, а сидел на корточках, прикрыв глаза. Это был пожилой хросс прямо рядом с ним. Шагнув к нему, Уэстон вызывающе прокричал. Язык он знал очень плохо. «Зачем отбирали наш пиф-паф? Мы очень сердиться, мы не бояться». Он думал, что это произведет большое впечатление. К несчастью, теорию его никто не разделял. Старик, его прекрасно знали все, не исключая Рэнсома, прибыл не с траурной процессией, а гораздо раньше. Разумеется, он и не думал выказывать неуважение к Уарсе. Просто еще до начала церемонии он почувствовал себя плохо, что в этом возрасте обычно для всех хнау. А теперь, когда приступ миновал, наслаждался глубоким сном. От крика у него только дернулся ус, но глаза он не открыл. Снова раздался голос Уарсы. «Почему ты обращаешься к нему?» — сказал он. «Это я спрашиваю, почему вы убили моих хнау?» «Отпускай нас, потом отвечать!» — ревел Уэстон над спящим хроссом. «Ты думать мы без силы? Думать ты делать, что хотеть? Ты не мочь, большой сильный человек, с неба нас посылать. Ты не делать, что мы хотеть. он приходить, всех вас убивать, пиф-паф.
«Я не понимаю, что значит пиф-паф», — сказал голос. «Почему ты убил моих хнау?»
«Скажите, что это вышло нечаянно», — зашептал Дивайн по-английски.
«Я же вам говорил», — ответил ему Уэстон, — «с туземцами так нельзя. Стоит проявить слабость, тут же горло перегрызут. Они понимают только угрозы».
«Ладно, валяйте», — пробурчал Дивайн. Он явно терял доверие к своему компаньону.
Уэстон прочистил горло и снова напустился на старого Хросса. «Мы его убивать», — надрывался он, — «показывать, что мы мочь. Кто не делать, что мы говорить, мы его убивать. Пиф-паф. Вы делать, что мы говорить, а мы вам давать красивые вещи. Смотри, смотри». И к вящему ужасу Ренсома Уэстон выхватил из кармана дешевые разноцветные бусы и принялся размахивать ими перед носом своих стражей, медленно кружа на месте и вопя. «Хорош, хорош, смотри, смотри!»
Результаты превзошли все его ожидания. Целая буря звуков, которых и не слышало ухо человека, взорвали тишину священного места и разбудила эхо далеких гор. Хроссы лаяли, пфифльтринги пищали, сорны гудели, и в воздухе слабо, но явственно звенели голоса эльдилов. К чести Уэстона надо сказать, что, хотя он и побледнел, самообладание не утратил.
«Вы не кричать на меня!» — загремел он. «Не запугать! Я вас не бояться!»
«Не обижайся на них!» — сказал Уарса, и даже голос его стал иным.
«Они не кричат на тебя!» Они смеются.
Но Уэстон не знал, как по-малакандрийски смеяться. Впрочем, он и на любом языке не вполне понимал смысл этого слова. Ренсом, сгорая со стыда, готов был молиться, чтобы он прекратил эксперимент. Но он плохо знал Уэстона. Тот ждал, чтобы шум улегся. Он знал, что в точности следует правилам обращения с дикарями, запугать, потом уластить, и был не из тех, у кого опустятся руки от одной-двух неудач. Поэтому он снова завертелся на месте, как детский волчок при замедленной съемке, вытирая левой рукой пот со лба, в правой были бусы. Зрителей охватил новый приступ хохота, совершенно заглушивший его увещевание, и лишь по движению губ можно было догадаться, что он все орет «Хорош! Хорош!». Вдруг смех стал чуть ли не вдвое громче. Сами звезды были против Уэстона. В его ученой голове всплыло туманное воспоминание, как давным-давно он развлекал годовалую племянницу. И, наклонив голову на бок, он стал выделывать странные, почти танцевальные па. Насколько Ренсом слышал, приговаривал он что-то вроде «у-тю-тю-тю-тю-тю-тю». Наконец, крупнейший физик изнемог и остановился. А что будет дальше, мы с вами узнаем из следующей программы «Златоуст», куда я вас всех приглашаю. Сейчас благодарю за внимание. У микрофона был Валерий Глебов.